Доброе утро. Сегодня я хочу с вами поделиться просто своим свидетельством. Вот почему я верю в Бога. Вот задумывались ли вы когда-нибудь, почему вы верите? Ну вот, много же богов разных. И Кришна там есть, и Будда, и разные. А почему вы именно верите в Иисуса Христа? Чем он лучше других? Что его отличает вообще от других? Почему вот вы верите или не верите еще, или еще сомневаетесь? Вот я вам хочу просто рассказать свою историю. Что меня убедило, что вера в Иисуса Христа – это правильно. И хочу я начать с того, что мой духовный поиск, он начался еще, наверное, в начале 90-х или конце 80-х годов. И тогда было очень много различных таких духовных действий. Помните, по телевизору были Кашпировский, Чумак собирал кубик Рубик, да? Или Кашпировский как-то специально смотрел. Сейчас он, я смотрю где-то в рекламе, он куда-то там приезжает. В церкви начинают молиться, к нам Кашпировский едет, давайте помолимся. И вот такая была духовная практика, довольно широко развернута. И люди искали Бога там, здесь, искали чего-то духовного. И я вот тоже искал. До чего я доискался, в общем? Я стал изучать, так как самое духовное, то, что я мог увидеть, действующее на самом деле, это колдовство. Привороты всякие, отвороты и прочее. Но я этим не занимался сам, но мне было интересно, какие силы за этим стоят. И я стал это изучать. Тем более, что у меня такое наследие получилось, что и по папиной, и по маминой линии все так очень, я тогда думал, хорошо складывалось, а на самом деле все очень плохо складывалось. Потому что там были колдун на колдуне и колдуном погонял, в общем. Вот такая у меня семья была и по папе, и по маме. И мне пророчили там, в этом колдовском сообществе, мне пророчили такое большое будущее, такое знание, такая сила и прочие вещи. Но знаете, когда я к этому прикасался или изучал это, я видел, что такое ощущение, как будто влип во что-то. Что-то такое неприятное. И я даже видел, допустим, как действовали привороты. Берет женщина, приходит там к определенной, ну, бабушке обычно, и делает приворот на какого-то мужчину, который ей нравится. И вот что происходит с мужчиной. Он и без нее теперь не может жить, потому что его тянет к ней. Но когда они вместе, он от нее убежать хочет. И получается, что ни ему покоя нет, ни ей покоя нет, все мучаются. Я думал, да почему так? Вроде же как бы они помогают счастье семейное налаживать. А с другой стороны, я понимал, что-то в этом не то, что-то не то. В общем, изучал-то я белую магию, а оказывается, там, если, знаете, обложку поменять, не узнаешь, какая внутри. Белая, черная, цветная там. Как, знаете, анекдот такой. Приходят два иудея к раввину и говорят: «Рави, скажи, белый это цвет? Цвет. А черный это цвет? Цвет. Ну, видишь, Абраша, я же тебе говорю, что я тебе цветной телевизор продал, а ты говоришь, черно-белый». Вот так же бывает и в жизни, что нам могут говорить, что здесь истина, там истина, там истина. И вот я этим всем интересовался. Потом я заинтересовался восточными философиями. Я стал изучать, о чем говорят индуизм, вот это вот перерождение, что наступил на таракана, это предок может быть твой там, или убил его тапочком, и думаешь, ну, наверное, он легко умер, ладно, меня простят там. Или думаешь, как бы мне в баобаб не превратиться в следующем перевоплощении. Также я дошел до трансцендентальной медитации, и я пытался как-то своим разумом что-то управлять. В общем, у меня такое чувство было, знаете, вот как в Соединенных Штатах Америки взяли бусы, дали и штат купили, да? Вот мне казалось, что я вот этот коренной житель Америки, индеец, что у меня за бусы пытаются купить что-то дорогое. И это дорогое, это была моя душа. И так долго тыкаясь туда-сюда, занимаясь тем другим, даже вот, например, там есть такое учение, что когда занимаешься медитацией, то нужно в нирвану, достичь нирваны, это такое место блаженства. И вот когда ее достигаешь и выходишь на порог, как бы, чтобы сигануть в нирвану, вот на этом пороге бесы сидят. И я спрашивал у учителей своих духовных, почему, когда я стремлюсь к светлому, я вижу вокруг какой-то кошмар, какой-то ужас, какое-то зло постоянное, что-то вокруг такое, как будто, даже не знаю, вот знаете, когда на кухню раньше бывает, приходишь, свет включаешь, и тараканы разбегаются. Вот у меня такое ощущение было, только свет никто не включал. Вот когда его Иисус Христос в моей жизни свет включил, вернее, сам стал светом, вот все вот это, как тараканы, разбежались. И первое то, что я почувствовал после молитвы, я почувствовал, что пустота, которая была внутри меня, она вдруг куда-то исчезла. Ее больше не стало. Я пытался ее заполнить знаниями, умениями, навыками. Хотя другим людям я хотел добра. То есть, почему я изучал белую, черную, цветную магию? Не потому, чтобы кому-то плохо сделать, а наоборот, чтобы кого-то защитить, кому-то помочь. Вот мой посыл был для этого. Но я видел, что чем больше я в это вовлекаюсь, тем больше я получаю ненужных мне знаний, тех, которые... Мне, ну, не то чтобы не пригодятся, а я изучаю совсем другую, так сказать, темную сторону силы, вместо светлой. И вот я думал, да что ж такое происходит? Я не знал, как молиться. Вообще, очень мало, наверное, в жизни молился. И потом, когда мне было, наверное, лет 9-8, я увидел фильм «Иисус Христос». По Евангелию снят. И там в конце была молитва. Если ты веришь, повторяй за мной эту молитву. Иисус, я верю, что ты Господь мой. Войди в мою жизнь. Прости меня, я грешник. И я от всего сердца, как мог, сидя на диване или на чем я там сидел, уже не помню, я повторял эту молитву искренне, от всего сердца. И вроде бы в моей жизни ничего так сильно не изменилось. Но этот духовный поиск продолжался еще годы и годы. И вот в конечном итоге, когда я получил травму, пришел в больницу, вот там, в больнице, мне и рассказали, что у меня есть два пути. Один в могилу, другой в Божье царство. Мне вот второй больше понравился. Потому что в могилу, я подумал, я всегда успею. И вот как это все получилось. Получилось так, что в определенный день Господь мне задал вопрос, а хочешь ли ты со мной помириться? Хочешь ли ты со мной помириться? И мой ответ был, я не знал, что за этим примирением там дальше будет, не понимал. Я даже, все мое, знаете, знакомство вообще с религией, это было то, что меня покрестили однажды. А другой раз я был в православном храме с мамой еще до крещения, и мне так интересно было, столько портретов вокруг, а я никого не знаю, а там же тихо так, и свечки, ну, а я не знал, как себя, я первый раз в жизни был. И я так довольно ткнул пальцем в какую-то икону. Я сейчас знаю, что это икона, а раньше я думал, это просто портрет. Я сказал, мам, что это за мужик такой? И она, ты что? И подзатыльник мне, бац! И она вывела меня из храма и била меня подзатыльник. Это меня мама в жизни не била. Я как-то 5 двоек принес домой, она меня не била. Она меня взяла просто и вот так трясла. До тех пор, пока я не спросил, мама, почему ты меня трясешь как грушу? Я не знаю, почему, как грушу, грушу дерева или грушу, вот, которая боксерская груша. Я не знаю, с чем ассоциация возникла. Но это так ее сильно рассмешило, что она меня отпустила и сказала, ай, тебя даже наказывать не получается. А это было во втором или в третьем классе, я так отличился в один день. Ну вот, знаете, бывает неудачный день. 4 урока и 5 двоек. Ну вот неудачный день. Не сложилось. Но потом случилось чудо, и я очень хорошо закончил школу. Ну как очень хорошо? У меня было всего 8 четверок, остальные были пятерки. А потом я еще получил 2 красных диплома. И за всю жизнь я их 2 или 3 раза достал и работодателям показал. Вот и все. Они просто верят, как бы. Ну есть и есть, хорошо. Итак, давайте подойдем к тому, что... А, ну вот, как... подойти, да? Был у меня такой день, я уже обратился к Иисусу Христу, но еще какие-то процессы в моей жизни происходило, и может быть это было год после уверования, может быть 1,5. Я очень запомнил эту ситуацию, я стоял перед зеркалом. Знаете, вот раньше был такой элемент мебели, такая задвижка небольшая, зеркало, и эта штука на стену вешалась. И у многих была. И у нас вот телефон такой стационарный, тогда еще мобильных не было. Стационарный телефон стоял вот на вот такой вот штуке. И я стоял, и то ли поговорил я с кем-то, то ли хотел кому-то звонить, уже не помню. Но я стоял, смотрел в зеркало на себя, и вдруг я задал себе вопрос: а с чего ты взял, что Бог есть? И я подумал, вот это вопрос. Я уже больше года или год, я хожу в собрание, я обращаюсь в молитвах к Богу. И я сам себе задаю вопрос: а с чего ты вообще взял, что Бог есть? С чего ты взял? Может быть, нет этого ничего. Может быть, все, чем ты занимаешься, это вообще яйца выеденного не стоит, там ломаного гроша не стоит. Может быть, это все просто как-то несерьезно. И тогда я понял, что мне сейчас нужно дать себе взвешенный ответ, почему я верю, что, во-первых, Бог есть. Даже не тот ответ, почему я в Него верю, и вообще, как в Него правильно верить, а вообще то, что Бог есть. Я подумал, ну как я могу ответить, что Бог есть? И для меня самым большим доказательством существования Бога как Творца, это было все творение, которое я видел вокруг. Потому что я был знаком и с материальным миром, и с духовным миром. И я понимал, что эти два мира сосуществуют. И влияние в одном мире сказывается на другой мир. Причем духовный мир, он выше нашего физического мира. И его влияние на физический мир гораздо сильнее, чем влияние физического мира на духовный мир. И я тогда подумал, то, что Бог есть, мне доказывает то, что я все это могу воспринимать, и я могу себя осознавать. И я подумал, да, для меня это достаточно. Потому что иначе, если бы какой-то хаос это все породил, или случайность, или еще, я не знаю, как случайность могла создать материю, наука нам, знаете же, о чем говорит? Большой взрыв, и они говорят сингулярность. Знаете, что такое сингулярность? В переводе на обычный язык. Мы не знаем, что это такое. Вот как это переводится. Сингулярность – это то, что вообще непонятно, чего там было, как там было. Все как-то сжалось. Подождите, но чтобы сжалось, оно же должно было произойти откуда-то. Чему сжиматься, если нечего? Помните мультфильм «Простоквашино»? Там кот Матроскин мудрую такую вещь сказал. Он говорит, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить, чтобы что-нибудь ненужное, а у нас денег нету. И вот я подумал, чтобы чего-то сжать такое, чтобы оно бум и взорвалось потом, нужно что-то это иметь. И откуда они имели это? И тогда ученые сказали, это сингулярность. Типа, ну извините, мы не знаем. Не знаем, как это было. Ну вот, на один вопрос я ответил. Потом я узнал, что вообще в христианстве есть целая наука, которая называется апологетика. И от греческого она происходит слово «апология». Это защита, заступничество или оправдание. Это раздел богословия, посвященный защите истинности христианского вероучения. Причем он главным образом оперирует с позиции интеллектуальных, моральных, культурных и других общепризнанных норм и критериев. То есть, как бы, если человек верующий, то для него написано в Библии это весомо. А если человек неверующий, то для него слово написано в Библии, ему что в Библии написано, что в Мурзилке, в общем-то, что ну, вообще не написано, что там на заборе написано. Для него это абсолютно одинаково. То есть авторитета никакого нет. Про заборе написано, коротко вам расскажу. Едем мы по Киргизии, по южной стороне Иссык-Куля на машине едем, а стрелка уже приближается к нулю, и нужно где-то взять, заправить машину. А там довольно долгий такой промежуток, где просто нет заправок. И мы проезжаем, и на одном заборе вот так краской с ошибками написано. Что-то такое, а бензин просто написано, вот так, на заборе. Я так смотрю и думаю, вот можно этой надписи верить или нет? Есть у них там бензин, или там какой-нибудь Василий Алибабаевич живет, и там не совсем бензин продается? И вот бывает много разных людей утверждают так, кому же верить? Так вот, есть замечательная наука апологетика, но я сегодня вообще не о ней буду говорить. Потому что хорошие это методы, но есть лучшие. Давайте мы просто сначала посмотрим в теории, а потом на практике посмотрим. Вот смотрите, как защищены важные или дорогие вещи от подделок? У кого-нибудь ювелирные украшения есть? Вы можете доказать содержание золота, например, в них, как вы узнаете? Правильно, там есть проба. которую довольно сложно подделать. И вы смотрите, там 585-я проба, да, или какая-то другая. И по этой пробе вы знаете, сколько процентов золота содержится вот в этом сплаве, который есть у вас, да? Ну, 585 это чуть больше половины, да? 58,5. Хорошо. А вот деньгами бумажными пользовались когда-нибудь? Замечали, там есть какие-то волоски цветные, какие-то там ленточки, какая-то мелкая такая, рисуночек такой мелкий, бумага такая вот, ее на ощупь трогаешь, она какая-то другая, не такая, на которой мы пишем. Потом под ультрафиолетовые лучи положишь, и она так свет не отражает, как обычная бумага. И так далее. Потом на свет, да, на просвет можно посмотреть, что-то там увидеть. Магнитные там какие-то штуки есть. Для чего все это делается? Для того, чтобы вот этот банковский билет, он был защищен от подделок. А что делать, если у нас есть какая-нибудь картина, ну скажем, Ван Гог, оригинал там какая-то картина. Как нам доказать, что не просто там мамой клянусь, это Ван Гог, да? А как-то вот доказать, вот, что это оригинальное. Справки от Ван Гога нет. В живых Ван Гога нет. Как доказать? Есть такие сертификаты подлинности, которые... С научной точки зрения там написано, мы сделали экспертизу, Ван Гог рисовал своей рукой, от него там остались какие-то, может быть, частички кожи, мы сделали экспертизу ДНК и так далее, это точно он. Ну или просто краску исследовали, действительно древнее, его времени. Ну хорошо, с предметами понятно, да? Там пробы есть, какие-то сертификаты подлинности, степени защиты на денежных знаков. А вот... Как же установить подлинность того или иного? Ну, чаще всего делается экспертиза, да? Вот вы в банк, например, приходите, да, и даете деньги, или вам дают деньги. Какую вы экспертизу делаете? Подержали, повертели, посмотрели, похрустели и поверили. Настоящие берем. У меня однажды было. Мне в автобусе дали сдачу. Я взял и, не глядя, в карман положил. А мне нужно было цветы купить. Я вышел, вытаскиваю бумажку, чтобы цветы купить, даю. А мне говорят, а что вы нам фантики даете? Я не понял, что за фантики. Беру бумажку, я вижу, она на принтере просто напечатана там. И я понимаю, что я попал вот на эту сумму. Потому что я просто не посмотрел, когда положил в карман. Это был единственный раз, когда меня обманули на не настоящих деньгах. Так вот, для того, чтобы не... пролететь, нужна экспертиза. Так вот, если мы к деньгам проводим экспертизу, может быть, к вере в Бога тоже стоит провести экспертизу и убедиться, вообще надо оно нам? Мы верим в то или не в то? Может быть, вообще ничего этого нет, а у нас тут клуб по интересам. Давайте посмотрим, в чем же уникальность личности самого Иисуса Христа, который является учителем и, так сказать, родоначальником христианства в принципе. И не только христианства на самом деле, но христианство в основном, вот то, что вот что он такое сделал, что вот его бы отличало от всех. Самое вот важное, что ну никак не подделаешь. Возлюбил, правильно, воскрес. Будда любил людей и проповедовал о любви. Но Иисус не просто возлюбил, вы правильно сказали, а Он возлюбил настолько, что Он пошел на крест и умер. Но были такие, кто так любили, что тоже умерли. Но что Иисуса Христа отличает от всех других? То, что когда мы приходим на могилу, где была могила Иисуса Христа, Его там нет, там нет Его тела. Вот это отличает Его от всех других. Придите на могилу самого великого человека, и вы увидите либо какую-то баночку с пеплом там, либо тело, либо какие-то... Ну, дедушка Ленин, да, в мавзолее наглядно. Уже не весь, но лежит до сих пор. И возникает вопрос, что делать, хоронить его, не хоронить. Но Иисус Христос, Он воскрес. И что интересно, что так много было принято попыток для того, чтобы предотвратить его воскресение, что получилось, что все эти попытки, они стали доказательствами. Помните, там написано, что к гробу была печать приложена. Что такое печать? Вот, допустим, где-то опечатано, да? Что это значит? Нельзя открывать, да? И это значит, что вот если ты откроешь эту дверь, и ты лицо неуполномоченное на это, то будешь отвечать перед законом. за то, что открыл вот эту отпечатанную дверь. А Иисус Христос, быв во гробе, приходит ангел. Я не знаю, он внутрь сразу пришел или снаружи? Не знаю, наверное, снаружи. Потому что там есть такой глагол в Писании, что камень, он был такой круглый. То есть его откатывали, не просто там подвигали, а вот так откатывали. И он примерно 2 тонны весил. Поэтому я удивляюсь тем женщинам, которые шли и хотели Иисуса помазать, и говорили, кто откатит нам 2-тонный камень. И вот глагол, который там применен, это не просто перекатывать камень, а взять его вот так, перенести и поставить. И печать эта, она сломалась, когда вот так взяли камень и переставили. То есть тот, кто этот камень переставил, он сказал, мне ваша печать вообще не важна. У нас там свои печати есть, такие, которые вы даже не видели никогда. То есть авторитет Божьего, он гораздо выше, чем авторитет человеческого. Его стерегли воины. Вот этот камень стерегли воины. Ну, кто такие воины? Это спецназ. Спецназ всю ночь должен был стеречь этот камень, чтобы ученики не пришли и не украли тело своего учителя и не сказали, что он воскрес. Когда они были в саду, и просто первосвященники там пришли, и просто такая дикая толпа с кольями, с цепями. Видели разборки новых русских там в сериалах, может быть? Вот они примерно так пришли за Иисусом. Но это совсем не те ребята были. И ученики увидели этих и разбежались все. Все убежали. А там был спецназ. Причем этот спецназ, он даже когда охранял объект, он даже спал определенным образом. Спящие были вокруг дежурящих. И чтобы дойти и нанести какой-то урон тому, кто дежурит, мне нужно сначала пройти по спящему человеку, который не выпускал из рук оружие. Если поднималась тревога, всех крошили в капусту, потом разбирались. У нас такой случай был. Дежурный, знаете, там пульт такой есть, и дежурный за пультом сидит. И он что-то расслабился, и ноги взял на пульт, положил, а там тревожная кнопка есть. И он ее случайно нажал. И группа быстрого реагирования прибежала, и всех, кто там был, всех положили в пол. Почему? Такая инструкция. Сначала всех кладем, потом спрашиваем документы и разбираемся, кто, что, зачем, чего стоял, чего здесь делал. Вот так же и у них были свои процедуры. Невозможно было через них пройти, сломать печать, убрать камень. То есть воскресение Иисуса Христа – это настолько уникальный факт, который не был повторен никем в истории. В истории, которую мы можем доказать как-то или исследовать. Были там в древности какие-то, Митра там Бог был, который циклически как-то приносил себя в жертву. Но это не доказано. А вот то, что доказано, еще что. Учение Иисуса Христа изменило весь мир. Даже о нем Наполеон и прочие там говорили, у него не было армии, он не захватывал мир, он не был императором. Но его учение любви, оно по всему миру проповедуется сегодня. И еще чудеса, которые он творил. И вы знаете, что я думаю? Что мы, как его ученики, должны делать то же самое. Ну, не в смысле, чтобы мы раз умерли, воскресли опять. Ну, это тоже неплохо. Как бы уже приготовили, ну зачем убирать? Давайте поедим теперь за мое здравие, а не за упокой. То есть как бы все расслабьтесь, завещание выкиньте, еще успею. Ну вот так, просто чтобы народ так удивился немножко. Итак, из всего вышеперечисленного только воскресение из мертвых трудно подделать. Причем трудно, знаете, даже для кого? Даже для Антихриста. И давайте мы посмотрим в Писании. Это Откровение, 13 глава. И мы посмотрим на 3 и 4 стих. Ну, я думаю, что вы их, может быть, даже наизусть знаете. Здесь написано. «И видел я, что одна из голов его, это зверя, 13 глава, 3 и 4 стих. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И поклонили зверю, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним». Видите? Что зверь делает? Это имитация воскресения. Написано, как бы смертельно ранено было. Был такой вид, что все, ранен смертельно, но раз и воскрес. Некоторые говорят, а вот у Иисуса было так же. Он тоже так на кресте как бы раз, в особое такое состояние транса вошел, сердце остановил, пощупали артерию, не бьется. Сняли с креста, он потом вернулся из этого состояния, и все, и вот так всех обманул. Потом открыл дверь снаружи, распугал всех. Но обычно люди пугаются, когда покойники выходят из морга. И вот он всех распугал, вышел, и вот поэтому вот он не умер, а умер где-то в другом месте. Но вы знаете, там есть такой маленький-маленький нюанс. Перед тем, как убедиться, что он мертв, вернее, когда убедились, что он мертв, ему взяли и в сердце воткнули копье. И я могу сказать вот тем, кто так говорит, ну давайте, придите, войдите в транс, мы вас повесим, повисите на кресте часа 3-4, воткнем вам в сердце копье, пробьем легкое из сердца, вытащим копье и убедимся, что вытекла не просто кровь, как у живого человека, как там написано, вода, кровь с водой, когда уже не живой человек, пум, вытащили, и это вытекло. Я не знаю, почему очень часто рисуют рану справа у Христа. Потому что слева сердце легче попасть, чем справа. Ну да ладно, неважно на самом деле. И вот даже Антихрист не может повторить воскресение. Почему не может? Давайте посмотрим. Это Евреям, 9 глава, 27 стих. Это недалеко от Откровения прям. Евреям, 9 глава, 27 стих. Здесь написано, и как человеком положено однажды умереть, а потом суд. То есть, человеком положено однажды умереть, потом суд. И еще на одно место посмотрим. Это книга Деяния святых апостолов, 2 глава, 23 и 24 стих. Книга Деяния, 2 глава, 23 и 24 стих. Об Иисусе говорится. «Сего, по определенному совету и предведению Божьему, преданного вы взяли и, пригвоздив, руками беззаконных убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Видите, только Бог способен расторгать узы смерти. По-другому невозможно. Если Бог не даст свое добро на то, чтобы человек воскрес, он не воскреснет, как бы ни старался, каким бы он замечательным ни был. Но только Бог говорит, кому воскреснуть, а кому нет. И он эту силу дал сегодня церкви. И если когда-то у вас представится ситуация, а лучше, чтобы не раз она представилась, когда необходимо воскресить человека, не когда он умер от старости, и ему уже, в общем-то, жить надоело. Ну, хотя даже в старости, вот у меня бабушка была, ей 90 с лишним лет было, и она все равно как-то не очень хотела умирать. Хотя говорила, я уже так устала, а все равно держалась. Ну, бывает так у нас, не хотим вот. Даже такая пословица, да, есть там, перед смертью не надышишься, да, то есть, ну, невозможно. Некоторые миллионеры или миллиардеры, они были готовы все свое богатство отдать, лишь бы им еще чуть-чуть бы прибавили там жизни. Но, к сожалению, так не получалось. Итак, над смертью владычествует Бог. Вообще Он владычествует над всем. И воскреснуть можно только по Его разрешению. А наш Господь Иисус, Он воскрес. И это меня убеждает в том, что в то, во что я верю, это на самом деле, это вообще не игрушки. Это не какая-то история, там бабушки придумали, сказку деткам рассказали, детки поверили, уши развесили. А это было все серьезно. И со спецназом, и со светомузыкой, или светотехникой. Голливуд, в общем, в сторонке просто стоит и нервно завидует. И вот, давайте представим. Вот представьте себя, не знаю, насколько вам будет это сложно или просто. Представьте, вот, например, что вы Бог. Ну вот, например, вот вы, ну не Всевышний Бог, потому что написано, вы боги. Поэтому не противоречит Писанию себя Богом представлять. Написано, что мы боги. Ну, такие с маленькой буквы. Он с большой, мы с маленькой. И вот, представьте, вы сотворили мир. Ну, чудо случилось, такой мир, вы пум, землю, например, сотворили. И там какие-то существа такие бегают. И вот вы хотите им что-то сказать. Как бы вы им это донесли? Эй, вы там, слушайте меня. Они там все такие летают, бьются обо все. Так же не получилось бы. То есть им нужно как-то на их языке, будучи в их среде, а не просто рупором проговорить с неба: покайтесь. Потому что это их напугает просто. Но что-то нужно сделать такое, чтобы до них донести, а еще не просто донести, а сделать это так, как никто другой не сможет сделать. И знаете, что Бог сделал? Он придумал Библию. Он взял и придумал Библию. Вы сейчас ее держите в руках, она завершенная. Ее писали много авторов. Если у вас каноническая Библия, там по крайней мере 66 книг есть. Если не каноническая, то еще больше. А если о преданиях говорить и прочих, вообще целая библиотека может быть. Так вот, теперь Библию, ну вот, которая писалась на протяжении тысячелетий, нужно защитить. Как защитить? Говорят, при отсутствии гербовой бумаги пишут на простой, да? А вот при отсутствии вообще бумаги, когда там на папирусе нужно писать, как защитить? Водяных знаков нет. Слава Богу, папирус есть. Уже чудо. Письменность есть. Уже чудо. Как защитить? Печать свою поставить. Под стекло ее положить. Как защитить? Как бы вы защитили вот для своего вот этого творения? Смотрите вы на него и думаете: вот я вам книжку напишу правильную, дам вам, читайте, наслаждайтесь. Какую бы вы защиту поставили? Ну, еще какие версии? Человека.
Размножить, да?
Размножить, чтобы завалило их просто. И они такие по пояс идут в этих ваших книгах и не могут противиться, потому что они их жгут, а они прибавляются, эти книги. Ну, знаете, Бог, Он же умнее нас. Он взял и защитил Библию пророчествами. Он взял и в Библию вставил пророчество. Джум, вставил. Причем эти пророчества, которые сбывались через десятки, сотни, тысячи лет. Об Иисусе Христе написано задолго до Его пришествия. И если мы почитаем книгу Даниила, любимая книга наших братьев, это книга удивительных пророчеств. Так вот, там есть информация о том, что четыре империи сменят одна другую. Помните, там истукан такой был? Голова из золота была, да? Потом грудь – это серебро, потом чресло – бронза, ноги – железо, а ступни – глина и железо, смешанные. Но так как глина и железо не смешиваются, вот не смешивается оно как-то. Вот никак Европейский Союз не клеится. Что-то там постоянно вываливается из него. Как его клеить не хотят. Так вот, золотая голова символизировала Вавилонскую империю. Великая империя. Потом были Мидо-Персия. Медян и персов. Объединенная империя. Потом была Греческая империя. И следующая империя — это Римская. И вот мы живем сейчас по библейскому взгляду во времена Римской империи. По пророчеству. Такой, которая не смешивается. Разваливается, но не смешивается. Ну, это дела таких давно минувших дней вообще. Какие-то Мидо-Персия, Греция, где они были. Ну, Рим мы еще там видели. До сих пор видим. Давайте посмотрим на пророчество, которое сбылось вот в прошлом веке. Вот прямо в прошлом веке, бац, и сбылось пророчество. Что за пророчество? Кто знает?
Евросоюз.
Ну да, отчасти Евросоюз. Еще какие мы пророчества знаем? В прошлом веке прям тюм, сбылось.
Израиль,
правильно. Образовалось государство Израиль. Давайте мы посмотрим, если хотите, откройте Исаия 66, 8. Исаия 66, 8. Здесь написано: «Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться и родил сынов своих?» Задается вопрос. Ну, ответ, понятно, нет, да? Ну, в один день, бац, и страна целая появилась. Ну, когда такое было? Если мы посмотрим исторически, империи строились там столетиями, и средний цикл империи был там от 200-300 и выше. Ну, до какого-то там определенного предела. Рассвет, падение, развал, разруха, коллективизация, колхоз и так далее. Так вот, еврейское государство, оно было основано и провозглашено 14 мая 1948 года в здании музея на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве за один день до окончания британского мандата на Палестину. В Декларации независимости Израиля говорилось о возникновении еврейского народа на земле Израиля и его стремлении вернуться на историческую родину. В один день, бац, и появилось государство. А об этом еще говорил Исаия. Не вчера он жил, не за 10 лет до этого. Он жил еще до того, как в планах появился Новый Завет. Ну, хотя в планах-то он давно уже, но тем не менее. И вот что я слышал. Да вы верите в Библию, да в Библии куча ошибок, да она переписана была по 10 раз, уже там... Ну, вот так вот слышал я. А потом у меня есть друг-археолог. Такой хороший друг, мы с ним раньше качались, культуризмом занимались вместе. Он инструктор по бодибилдингу и еще и археолог, там светило нашей местной археологической науки. И вот он говорит мне, знаешь, говорит, археология иногда это удивительная наука, что сенсацию можно сделать просто из ничего. Он говорит, у нас однажды была раскопка городища. Знаете, что такое городище? Это как бы недогород такой. Ну, типа уже не деревня, но еще не город. И древний-древний какой-то, там, 14 века. Или они вообще там 12 век какой-то копали. В общем, ситуация была такая. Я вам коротко расскажу. Ну, вы так сильно плохо потом к археологии не относитесь. Это просто история жизни. Жара, нужно копать. Причем копать нужно таким маленьким совочком и кисточкой. Если вы пытались копать лопатой... Да, когда много скапываешь, это одно. А когда ты совочком то же самое должен выкопать, это совершенно другое. И вот они копали, копали, и один так укопался уже, он так один слой снял, другой слой снял, а там глина, и нужно было до стены или до какого-то там разваленного такого места дойти. Второй слой снял, третий, а там битая посуда попадается, там наконечники от стрел, сабли какие-то, там копья и так далее. И вот он все это снимал, снимал, копал, копал. И потом так ему это все надоело, жара такая, он сел в тенечке, разморился. И просто от нечего делать, что ему дальше слои нельзя снимать в этот день, потому что норму свою уже выкопал. Он взял и стал проводить горизонтальные линии совочком своим. Одну провел, другую провел линию, третью линию провел, четвертую. И такие маленькие линии стал проводить, одну, вторую, третью. И он просто от нечего делать нарисовал там такие кирпичики типа. Это все на солнце подсохло, и как раз приехали французы. И они приезжают с фотоаппаратами, они тоже археологи. О, раскопки, а, такое племя там было, жило. Приходят, смотрят, бац, стена. Они оседлыми были. Они не кочевники были, они дома строили. Смотрите, стена, сфотографировали, уехали. Руководитель экспедиции говорит, что мне мозг выносят, что они оседлые были, они же кочевниками были. Как так получилось? Начали разбираться, дошли до этого парня, который взял и нарисовал кирпичи вот на этой стене. Все, в Европу сенсация уехала. В таком-то веке, там, в древних каких-то там просторах необъятного Советского Союза, в веке 12-м эти племена были оседлыми. А на самом деле просто один археолог от нечего делать вот так понарисовал. Ну, бывают вот такие случайности происходят. Но они происходят так не всегда. Слышали ли вы когда-нибудь о кумранских свитках? Вот я тоже слышал. Ну, кто не слышал, расскажу вам немножко. В 1947 году мальчик пас коз. Ну, так, незатейливая у него такая специальность. Пастушок он был. Ну, мальчишки, если вы замечали, да, кто лезет на деревья, кто что-то там где-то исследует, это обычно не девочки, а это мальчики. Потом в ссадинах все-таки грязные, и очень тяжело отстирать одежду после этих похождений. Так вот, он куда-то залез. В пещерах Вади Мурабат, к югу от Кумрана, в Хербет Мирде, к юго-западу от Кумрана. Ну и там еще ряд вообще пещер. Так вот, что он там нашел. В кувшинах свитки, которые относились к первому веку. Сейчас объясню, почему это так важно. Смотрите, 1947 год. Находят свитки, которые относятся к первому веку. Это значит, если с первого века в Библии чего-то там наизменяли, ну там, подкорректировали, то вот эти свитки, они не будут соответствовать тому, что там накорректировали. Также еще один момент. Библию перевели на множество языков. Может быть, вы слышали, Септуагинта есть, да? Другие переводы есть. Частично или полностью ее переводили. Так вот, если даже в каком-то государстве можно было изменить, вот локально что-то там под себя написать, то в глобальном просто денег не хватит и ресурсов, чтобы все переводы синхронно изменить как-то. Залезть в библиотеки, там изменить, тут изменить. В общем, я о чем говорю? Что чтобы в Библию внести какие-то изменения, это был такой титанический труд, который просто невозможно было выполнить, просто из-за того, что самым быстрым это был конь. Это сейчас интернет, залез там, посмотрел, в Википедии там набрал и посмотрел, что и как было. А раньше нужно было приехать в библиотеку, там какую-нибудь Александрийскую, и там почитать. И довольно не быстро вот они так ездили. Так вот, что показали эти рукописи? Там где-то процентов, вот я не помню, то ли 20-30, это было именно священное писание всего найденного, потому что там еще были другие свитки. Так вот, там кроме книги Исфирь практически весь Ветхий Завет. Почти вся Библия, вот, которая до этого была написана, кроме книги Исфирь. Посмотрели, какие-то незначительные ошибки, да, но эти ошибки, они не такие, чтобы они вот весь смысл поменяли. То есть, смотрите, единственная книга, которая не претерпела изменений на протяжении тысяч лет, это только одна книга, это Библия. И эта Библия защищена пророчествами, которые за тысячи лет произносились и через тысячи лет исполнялись. Ни одного пророчества не было мимо. Ни одного пророчества нельзя вот так вот сказать, чтобы истолковать это как бы двояко. Например, был такой город Тир. И когда его разрушали, его, по-моему, Александр Македонский туда вторым зашел. И он хотел, когда его разрушить, он что сделал? Он взял часть постройки старого города вместе с камнями, деревьями, бросил в море и такой мостик построил, чтобы захватить крепость. А оказывается, до этого было написано пророчество, что со всеми деревами и камнями ты будешь брошен в море. И вот, оказывается, сбылось это пророчество. И если вы захотите, вы можете этот вопрос исследовать и найти очень много, не просто одно, два, три пророчества, а сотни пророчеств, которые уже сбылись. И на наше время сбылось уже около 80, или кто-то даже говорит 85% всех пророчеств в Библии. 15 из них относятся ко времени после второго пришествия Иисуса Христа. И на наше время осталось всего лишь где-то 5%. Может быть, 4, потому что 1% из исполнившегося – это было восстановление государства Израиль. То есть мы живем в такое время, когда мы можем стать участниками удивительных событий, исполнения пророчеств прямо в наши дни. Вот что меня убеждает – верить Иисусу Христу, верить в то, что написано в Библии, потому что подделать это просто невозможно. И есть еще одно, что меня убеждает. Это мое личное свидетельство, что я не просто пережил встречу с Богом, а я переживаю отношения с Богом. Я вижу чудеса, я вижу знамения, я вот слышу, что у вас тут чудеса начались, да? У кого там сердце отремонтировалось, да? Это нормально. Это абсолютно нормально. И если вы не остановитесь и захотите, чтобы еще больше было, еще больше будет. Вы будете видеть больных исцеленными. Вы будете видеть мертвых воскрешенными. Ну, тех мертвых, о которых не успели помолиться, когда они еще были живы. То есть, если у вас веры не хватило помолиться за живого, дождитесь, пока умрет. Воскресите его, потом за исцеление помолитесь. А если думаете, что вдруг не получится воскресить, лучше молитесь до того, как умер. Ну, это меньше веры надо, да? На то, чтобы живому что-то изменить, чем мертвому потом там жизнь возвращать. И вот это свидетельство. Свидетельство того, что Бог живой, и Он с нами строит живые, чудесные отношения. И в наших жизнях могут происходить те же чудеса, о которых мы читаем в Библии. Вот что меня сегодня убеждает. Верить в Иисуса Христа, верить всем сердцем, переживать это И что для меня является не просто каким-то учением, а это является моей жизнью. То, без чего я не представляю своей жизни. Потому что без Христа жизнь бессмысленна. Без Христа зачем жить? Для чего? Просто прожить сколько-то лет, чтобы умереть и уйти на вечные мучения? Зачем? Стоит ли оно того, если сегодня каждому из нас предлагается спасение? Каждому из нас предлагается спасение не просто по добрым делам, а по нашей вере. Написано, что если кто-то поверит, сердцем верует к праведности, устами исповедует ко спасению. Написано, что все согрешили, все лишены Божьей славы. Но те, кто поверит, Бог простит грехи и вернет им свою славу. И они станут Божьими детьми. Вот так случилось со мной больше 20 лет назад. С тех пор было много споров, много даже сомнений. Но я твердо уверен в том, что Бог есть. И я верю в правильного Бога. Аминь.